Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, сентябрь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Дожди, как говорится, и люди сразу ехать перестают. Евро 85.55, доллар 73.03, нефть Brent 74.81 и пара биткоин-доллар 45 773 доллара 49 центов за один биткоин. Дома дубак, отопления нет, а в машине хорошо, тепло, сухо, тачки — это маленькая жизнь, пишет правнук Фрейда. Алексей, когда в отпуск, пишет Альберт, да был летом, неделю я ж брал, и хватит. А вот за корм заставки вас же не блокируют в Ютьюбе, Сергеич пишет. Не, не блокируют, это странно, но не блокируют, не знаю почему. Так, что там еще? Доброе утро, хорошего эфира, Нурик, спасибо. Насколько сильно будут вонять коммунисты на этой неделе, пишет Панк 13. А чего, у них-то классно все у коммунистов, по-моему, они вообще красиво все сделали, у них хороший процент. Им что расстраиваться? Мне кажется, им радоваться надо. Что-то по подсчетам, я так посмотрел, у них они там 20% берут. Ну, так вот сейчас из того, что я видел, я так думаю, что, наверное, 20-то у них примерно будет, может, чуть побольше, может, конечно, чуть и поменьше, но в целом 20-то они берут. И это разве плохо? Это, мне кажется, хороший результат для коммунистов-то, нет? Учитывая, что электоральная база коммунистов-то, в принципе, должна таять со временем, как вы понимаете, она, видите, как бы не то чтобы прям сильно тает. Можно посмотреть, как они на прошлых выборах что взяли. Да, кстати, выборы-то можно уже обсуждать. Почему? Потому что никакого уже там тишины, вот этого вот всего. Можно прямо так вот говорить, говорить, говорить. Единственный вопрос, кому-то это вообще нужно или не нужно? Ну, то есть в том смысле, что все, кто что хотел, тот уже как захотел, так и проголосовал, или наоборот, никуда не ходил. И исходя из этого, можно сделать вывод, что, может быть, и не нужно. Доброе утро, страна единороссская, пишет Коля Пух. Всех с праздником, с победой Единой России, пишет Дункан Маклауд. А это праздник, да? Пофиг на голосование, пишет Николай. Ну, пофиг так пофиг, Николай. Бывает и такая позиция. Вроде как, конечно, не совсем правильно, да? Вот нам говорят о том, что граждан долг все-таки, вот это все. Ну, раз так, то так. Это ваш выбор. Анатолий Вассерман тоже в лидерах, пишет Сергеич. Алексей, за кого голосовал, расскажи, пишет АМС. Никогда не скажу. Секрет. Доброе утро, страна. Спросите у слушателей, выиграл кто-нибудь квартиру или автомобиль, пишет Айсерк. А есть те, кто выиграл что-то, я вот нет, пишет Иван. Ну, если кто-то что-то выиграл, рассказывайте. Видите, всем интересно. Жириновский будет недоволен, пишет Денис. Ну, там, да, что-то у ЛДПР не очень много, по-моему, меньше 10. А может быть, сейчас, конечно, немножко по-другому. Ну, не буду я там сильно напирать. Могу посмотреть. Давайте посмотрим, что у нас из последней информации. Это что ж, телефон-то, как кусок мыла прям вылетает из рук. Сейчас. Так. Ну, давайте посмотрим. Кто-нибудь у нас же должен из последнего. Так, лидирует, понятно, Единая Россия, КПРФ. Ага. Так, я сейчас хочу найти картинку, самую свежую. И самую свежую картинку вам почитать. Ага. Так, вот она, самая свежая картиночка. Обработаны 20% голосов. А давайте мы эту картиночку... так, сейчас. Да, мы ее покажем сейчас. Секундочку. Чтобы все знали, что я не обманываю, ничего такое. Да, все? Сейчас покажем вам эту картиночку. Я прислал уже. Ну, я пока ее мы собираемся показывать, просто почитаю. Значит, 20% там с чем-то обработаны. У Единой России на данный момент на 20% голосов 42%. Процента, ну, почти 43. Давайте я буду округлять, математически округлять буду. Вот, 43. Единая Россия, КПРФ 23, ЛДПР 9, Справедливая Россия за правду 7, Новые люди, ну, считай, 7. Мы же округляем математически. Партия пенсионеров 3, коммунисты России 1,5, наверное, тут, ну, либо 1, надо сказать, либо, ну, либо 1,5, ладно, скажу, чтобы обидно не было. Потом вот здесь вот сходом в 5, в 1,5, в половину процента буду говорить тоже. Значит, какая-то партия, там, елочка нарисована какая-то, не знаю, зеленый, наверное, процент. Яблоко, меньше процента, 0,86. Вот здесь уже важны вот эти вот 0 с чем-то, да? Свобода, что-то там, какая-то звездочка на черном фоне. Я такую видел на Максиме Шевченко звездочку. Похоже, это его партия, да? 0,77. Родина, что-то там написано, звездочка тоже. Все любят звездочки, смотрите. 0,66. Зеленая альтернатива, 0,58. Рост, это, наверное, партия роста, да, вот это, 0,34. И какая-то плюс я, что-то плюс я, не знаю, 0,15. Ну, в общем, на что стоит обратить внимание? На 5 партий, это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за правду» и «Новые люди», потому что вот они-то, я так понимаю, проходят. Да? Через 18 минут розыгрыш будет, Олег из Измайлова говорит. Вау, ну давайте ждать, может кто-то что-то выиграет. То ты что читаешь, это результаты вчерашней ночи, уже не 20, а 75 обработано. Я смотрю из последнего, что люди публикуют, вот, по результатам там, например, стольки-то процентов. Картинку, чтобы картинку показать. Так-то можно, конечно, найти посвежее информацию. И я ее найду, и я вам ее даже прочитаю. Так, ага, ага. Значит, по данным ЦИК, вот самое свежее, что есть, это по 70%. 48-15 «Единая Россия», КПРФ 20-44, ЛДПР 7-75, «Справедливая Россия за правду» 7-45 и «Новые люди» 5-6. Вот примерно так. Это на 70%. Просто там картинки нет. А здесь картиночка есть, я вам хотел показать. Ну ладно уже, мы ее не показали до сих пор, что ли? Показали? А, ну все, все. Значит, ну примерно так, примерно так. Поэтому имейте в виду. Все, можно обсуждать. Ну, я не вижу, хотя я видел заявление от некоторых единороссов, что у них будет конституционное большинство, а я что-то не вижу, чтобы у них было это большинство, да? Конституционное или парламентское? Господи, парламентское. Значит, когда можно самим принимать решения, а все остальные просто могут с этим не соглашаться, но это ни на что не влияет. Все-таки 50% я у «Единой России» не вижу. Не вижу. Так, после подсчета 3,4... А может и наберут еще 50. Смотрите, после 3,4 обработанных протоколов «Единая Россия». Вот тоже свежая, Илья, я сейчас тебе брошу. Это на 8.25 информация. Вот, покажи, пожалуйста. Здесь у «Единой России» 49.01, КПРФ 20.04, ЛДПР 7.61, значит, «Справедливая Россия за правду» 7.38, «Новые люди» 5.46. Ну, короче, 5 партий будет, и единственная интрига, наберет ли «Единая Россия» 50% или не наберет «Единая Россия» 50%. Ну, как бы, а? Показываем, да? Не, это немножко другое. А я там две картиночки. Обрати внимание, вторую, вот покажи нам. Вторую. Вот эту, которую ты показываешь, я ее даже сам еще не посмотрел, честно тебе сказать. Вот наши уже посмотрели все, я не посмотрел. Ну вот, интрига в том, будет ли 50% у «Единой России» по итогу, когда подсчитают все голоса. Пока нет, во всяком случае. На тоненького идут. Так что там 225 по спискам и столько же по одномандатным, пишет Спамбокс. Графа против всех вошла в Госдуму. Партия «Новые люди» откуда взялись, кто их знает. Я не знаю, кто такой этот потерпевший, пишет Эдмон. Проценты тех, кто не прошел «Единую Россию», отдадут или нет, пишет Валентина. А, по-моему, тех, кто не проходит, да, ведь распределяют же проценты тех, кто не прошел, между теми, кто прошел потом. Ну, как-то там такая, по-моему, история. Соответственно, наверное, «Единая Россия» возьмет свой полтинничек. А-ха-ха! Но все равно у коммунистов хороший результат. Все равно у коммунистов хороший. С учетом одномандатников конституционное большинство будет, пишет Денис. Да, рейтинг Баженова как вам, пишет Александр. Да не знаю, я не особо-то, сильно говорю, погружался в эту тему. Только «Единая Россия» не допустит, чтобы у нас было как в Париже, пишет Дункан. Жена выиграла, пишет Павел. Я сам червонец выиграл, пишет Андрей. Если есть коммунисты России, тогда кто и что КПРФ? Ну и наоборот, пишет Павел. Ну как, КПРФ это старинная партия, а коммунисты России это люди, которые решили, в общем, у КПРФ забрать славу коммунистов. Потому что, собственно, КПРФ не коммунисты никакие. Ну так, без обид, если они уже давно не коммунисты. А что за телефон? Не знаешь, чей телефон? Алло, 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 комиссар. Чей-то телефон кто-то оставил. Прослушка, наверное. Правительство хорошее. Все. С учетом украденных КПРФ на первом месте, пишет АК. Ой. С учетом украденных КПРФ на первом месте. Слушайте, я вообще удивляюсь, что у КПРФ 20%. Это все равно еще значит, что электорат у нас люди достаточно, ну, как бы сказать, взрослые. Я и не выиграл, и даже... Я не выиграл. Не знаю. Но я голосовал за Единую Россию, поэтому мне не очень-то и нужно, пишет Виктор. За коммунистов голосуют из-за умного голосования, пишет Величкин. Ага, это очень смешно. Я так и знал, что потом появятся люди, которые скажут, это из-за умного голосования за коммунистов голосуют. Ну-ка, давайте-ка, выборы, Госдума 2016. Поглядим, что у нас там было в 2016 году. В 2016 году у КПРФ было 13,34%. А у ЛДПР было 13-14. Вот ЛДПРовцы потеряли много голосов. Представляете? Вот конкретно ЛДПРовцы потеряли много голосов. Ну вот. Справедливая Россия была 6-22. Ну, примерно на том же. Чуть поднабрали они. Дальше коммунисты России. Это неинтересно уже. Значит, а у Единой России было 54%. А, смотрите как. У ЛДПР было 13, а стало сколько там? 7, да? Ну, примерно 7 сейчас на данный момент. Собственно, они потеряли где-то 6%. 6-7% они потеряли. А КПРФ было 13 и стало 20. Они приобрели 6-7%. Вот и все. Странно, конечно, что люди от ЛДПР переметнулись к КПРФ. Ну, не знаю. Ну, то есть, это сложно сказать почему. Но они переметнулись. Вот и все, вот где эти 7% были. Вот они прямо из одной партии переехали в другую партию. Новые люди отняли голоса у ЛДПР, пишет Ники. ЛДПР просыпается из-за того, что сдали Фургала и посыпался из-за того, что и поставили Дегтярева, пишет Артем. Артем, а почему тогда у Дегтярева такая высокая поддержка в Хабаровском крае-то? Ну вот, у него реально высокая поддержка, он что, понравился, видимо, хабаровчанам. Это вместе со штанами проценты упали, пишет Андрей. Почему я не могу зайти в личный кабинет на ОМОСРУ и убедиться, что мой голос не изменили, пишет Олег. О боже. Жириновский получил нужное вот на эти проценты и живет, пишет Эдмон. Да не, ну маловато. По сравнению с прошлым разом маловато. Че, в два раза почти меньше. Левые идеи у нас в стране стали популярнее, пишет Агафон. Ну я в принципе думаю, что с подъемом Китая левые идеи будут обретать популярность в разных странах, в том числе и в нашей. Выборы — это скачки лошадей. Ядро опережает КПРФ на 1.5 корпуса, пишет Халдей. Все украли эти подонки-коммуняки, пишет Юрий Воробей. Ну, это шутка, естественно. Значит, у Кадырова 99,6, у Дегтярева 56. Не слишком ли перегибают? Больше, чем у самого, пишет Панк 13, у самого кого? В Москве УГ выиграли все округа по бюллетеням, сейчас электронным голосованием исправляют, до сих пор не опубликовали, пишет Смекаеш. Смекаеш, чепуха полная, он Венедиктов за всем следит, говорит, нарушений нет. Все могут зайти в личный кабинет, а вы не можете. Что с вами не так, пишет Виктор Корга. ЛДПР посыпался до пенсии Жириновскому, пишет Исаул. Не стоит удивляться, что среди знакомых нет сторонников ИР, нас в основном окружает тот же пласт людей, что и мы, единомышленники, пишет Платонов. Это правда, потому что есть некоторые люди, которые говорят, у меня все знакомые, значит, за Единую Россию не голосовали. Так вы же знакомых-то выбираете как? Ну как вы выбираете друзей? Знаете, вот у меня знакомые не смотрят сериалы на телеканалах российских, например. Вот мои, ни один мой знакомый не смотрит сериалы. Но я знаю, что миллионы, десятки, может быть, миллионов людей эти сериалы смотрят. Ни один из моих знакомых не смотрит программу «Поле чудес». Без обид. Ну, просто в силу возраста мы не смотрим «Поле чудес». Но и недавно я увидел рейтинги «Поле чудес», у меня глаза полезли на лоб, потому что это топовая суперпрограмма, это супер топовое шоу, которое смотрят, ну, реально десятки миллионов человек. Мне аж страшно стало. Но вы вот, например, «Поле чудес» не смотрите, и я вот, например, не смотрю. То есть, когда вы ориентируетесь на своих друзей, на свой круг общения, и вам кажется, что все вокруг думают так же, как и вы, но это не совсем правильно. Все-таки в этом смысле, конечно, социология должна быть какая-то более-менее внятная у вас, чтобы понимать, что вы можете быть, хотя вам кажется иначе, меньшинством. Причем настолько меньшинством, насколько это вообще может быть. Представляете? Это обидно, но это так. Да все по-прежнему. «Единая Россия» — это ж фракция вместе с самодвиженцами. Будет более 70, а то и 75. Потом удивляться. Будете, пишет Михаил. Михаил, с ошибками почему ты пишешь? И 70-75, как это будет у них? А я за ЕР голосовал. Убедила реклама в соцсетях. Новое ради нового. Не самая удачная затея, пишет Андрей. Да, я это видел. Такое даже в эфире ты не покажешь. Я не пожилой электорат, но голосовал за КПРФ, потому что это единственная альтернатива «Единой России», которая достала своими законами, пишет Мару. А КПРФ вас типа не достало. Я вообще же, Маруся, желаю, чтобы КПРФ, ну, если не в этот раз уже не победили, да, в следующий раз победили. Я вообще желаю нашей стране коммунизма в срочном порядке, чтобы это все вернулось назад. Знаете почему? Потому что Маруся потом будет в слезах, ну, какое-то время пытаться мне писать. Потом, когда у нас отменят свободу слова абсолютно, и Маруся не сможет писать, я уеду куда-нибудь на Колыму. Она, наверное, тоже. Там, Маруся, встретимся, так сказать, обнимемся, всплакнем. Вспомним золотые времена, когда можно было что попало говорить и что попало писать. Скажем, да... «Сколько дураков, ё-моё!» — пишет Роман Попов. Так, Роман, тут надо понять, кто дураки, а кто не дураки. Кого вы дураками называете? «Я не знаю, как формируются эти ТВ-рейтинги. Меня ни разу не спрашивали», — пишет Чели. Ну вот всем людям всегда кажется, что если их не спросили или их друзья как-то считают по-особенному там что-то, то значит все так считают и никого не спрашивают. Вы очень сильно ошибаетесь. Вы даже можете, например, не пить, и ваши друзья могут быть трезвенниками, но при этом страна может быть пьющая. Или наоборот. «Да чтоб все частные квартиры перешли в фонд государства надо», пишет Михаил. Вот, я тоже за. Вообще, лишить частной собственности людей, зачем это нужно? Это все мелочи. Мне, конечно, придется сдать машину. И это печально. Ну, прям две, три, ё-моё. Одну хватит, одну хватит. Ну, а меня удивила партия пенсионеров. Думается, если бы все пенсионеры голосовали за нее, была бы у нас новая сила, пишет Юлия. А что она вас удивила, партия пенсионеров? Почему вас это удивляет? Каким образом? Перспектива какая у нее? Ну, не знаю. Ну, в принципе, если учитывать, что электорат у нас возрастной, то могло и сыграть, но не сыграло. Знаете, есть такая фишка. На молодых смотрят молодые, и старики смотрят на молодых, а на стариков никто не смотрит. Неприятно. Ну, как бы все это знают, об этом рассказывал еще Доренко в эфире, что на молодых приятно смотреть всем. Вот. И молодым, и старикам. Старикам просто глаз радуется у них. Ну, как бы, молодые что? Что-то там говорят, что-то там показывают, что-то там обещают. Ну, приятно, что-то новенькое. Вот. Молодым, но молодых смотреть тоже приятно, потому что они ощущают некую общность, единство. А вот старикам, на стариков неинтересно смотреть. Хотя, не знаю, тоже смотришь иной раз рейтинги некоторых программ, где какие-то актеры старые-старые собираются и рассказывают истории. Там тоже какое-то заоблачное абсолютно. Все смотрят. Этот развелся, этот умер, этот ожил. Ой, сколько лет мы не видели. Как он постарел! Вот эта фраза обязательно будет. Все голосуют за «Единую Россию», так как знают то, что нынешнее правительство наелось, пишет слушатель. Не знаю, никнейма нет у вас. Есть только ID, не забывайте об этом. Есть прога, которая считает, сколько сейчас телевизоров, какой канал принимают. Опросы не нужны, пишет Олег. Да ладно, оставим вам машину, пишет Илья Сергеевич. А вы из коммунистов? Проведите по своим трем телефонам голосование. Посмотрим срез аудитории, пишет Олег. Ага, и меня закроют. Не надо мне этого, Олег. Я вас знаю. Вы у меня тут все сплошь коммуняки сидите. Я вас знаю. Не надо мне этого. Что там с Юлией Волковой из Тату и Викторией Дайнеко? Они в лидерах или нет, пишет Альберт? Они же, по-моему, внутреннюю тусовку даже. Я не знаю, как Дайнеко, а вот Юлия Волкова, она же внутреннюю вот эту не прошла. Там у них какие-то праймерис были. Знаете же, праймерис — это такие выборы до выборов. Это внутренние выборы. Да. А что вам сейчас-то можно? Да вы за шутку в интернете поехать можете на Колыму, пишет Маруся. Маруся, ну вы правда такое ощущение не в курсе, как было и как есть. Вот, по поводу того, что можно поехать на Колыму. Марусь, вы преувеличиваете. Не верьте тем людям, которые рассказывают, что сейчас 37-й год. Вот, понимаете, в чем дело? Как раз в те годы, например, моего прадеда и прапрадеда расстреляли. Позже реабилитировали, кстати. Но суть не в этом. Расстреляли, понимаете? Это в лучшем случае. В худшем забили. Но это отдельный разговор. Так что сейчас все-таки попроще, знаете. Сейчас нянчатся даже с такими выпендрежниками. Мама, не горюй. Дают им какие-то мягкие сроки. Вот это все. Давайте о недвижимости послушаем рубрику, потом новости, а потом вернемся. 9 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Я сейчас обращаюсь к тем, кто нас смотрит через YouTube. Кстати, ссылку можете найти у меня в Telegram. Telegram называется «Гудошников». Вы все время жалуетесь на музыку, мы ее рубанули сходу. Так лучше? Это был вопрос. Это бы не было утверждение, это был вопрос. Я говорю, так лучше, нет вообще, без музыки-то нет? Вы напишите. Намного лучше, пишет Миша. Не успели выборы пройти, как гречка подорожала, пишет Илья Сергеевич. Да ужас, все срочно бежим за гречкой, а то завтра гречка будет на вес золота. Ничего так. Спасибо, дорогой, норм, мне пишут. Так супер, да? Все? Ну, отлично, дорогие друзья. Спасибо большое. Прикольно, некоторые смотрят через YouTube, а пишут все равно через Telegram. Музыка вообще-то бодрит, пишет Владимир. Ну, все время жаловались, что она... Честно говоря, она и по стилистике не моя. Ну, честно, я так вот ее иной раз... Я же не слышу ее. А потом такой смотрю и думаю, а там что-то... Думаю, да, ну, это не мое. Если бы там было бы что-нибудь из разряда... Ну, этот... Вот. Либо будете... что там? Руки прочь от Узрена. Что Узрена? Результатами выборов доволен, спасли страну от пятой колонны. Оверлук говорит. Вам смешно, а я в гречке инфляцию считаю, пишет Ники. Ля музик. Вся ваша музыка завел, пишет Халди. А я вот поддержу Марусю. Вчера был с Аказией в Магадане, так здесь весь состав, значит, эхо Москвы в кандалах валит деревья, пишет Эдмон. Смешно. Лучше с музыкой даже... Кстати, по поводу Венедиктов же, основной наш наблюдатель. Кстати, у него есть комментарий по поводу выборов. Там некоторые были недовольны результатами выборов и говорят, фальсификация электронного голосования. Значит, цитата. «Ребята, доказывайте, что есть фальсификация, нет вопросов. А если просто крики? Ну, крики, живем в мире криков, что делать?» Алексей Венедиктов об обвинении в фальсификации результатов электронного голосования. Ну, что вам еще надо? «Скурвился Венедиктов, походу», пишет Олег. Олег, я вообще обратил внимание, что, по мнению внесистемной оппозиции нашей, вот, ну, такой вот уличной, которая любит побузить, значит, Дуров скурвился. И Дуров, значит, кто он там? Шкура. Кремлевская шкура Дуров. Да? Они его так сейчас прозвали. Google и Apple скурвились. А, значит, предатели пошли на сговор с режимом. С режимом, кровавым режимом пошли на сговор. Венедиктов скурвился, шкура, предатель, подонок, негодяй, подлец, значит, и все такое. Серьезно, эти ребята, ну их не так много, как я понял по итогу, они прям хотят, чтобы их все ненавидели. Они прям не хотят вообще никаких друзей нигде найти, никакой поддержки. Они не хотят ни на кого опереться вообще в этой жизни. Они не хотят никак собрать себе там, не хотят собрать электоральную базу. Они прям хотят всех ненавидеть, всех довести до белого коленя, чтобы им просто поджопники понадавали везде. И они вообще были персонами нон-грата в принципе. Даже, мне кажется, в интернете они скоро будут персонами нон-грата. Они что, я не понимаю, Талибан, что ли, какой-то или что? Шутка, конечно, про Талибан. Талибан-то хотя бы вон власть взяли. Ну, серьезно. Не, я просто запрещенные террористы, да. Я обратил внимание просто, значит, есть группа людей, которые, если как вот делают, как они хотят, они прям такие молодцы, сразу хвалят. А если вдруг что-то не по их, то сразу все предатели, подонки, скурвились, негодяи, подлецы. Слушайте, вы во взрослом мире живете, да? Вы же не в детском мире живете, правда? Детский мир на Лубянке, знаете? Детский мир на Лубянке. Вот. Есть в этом определенная ирония судьбы, конечно. Не вижу ничего плохого в электронном голосовании, если бы выборы были раз в год, и бюджет был бы, рекламу убрали бы, было бы классно, заживем, пишет Николай. Николай, просто я так понимаю, что у нас есть люди, которые считают, что они в интернете, ну, прямо, как бы, идолы. И им все поклоняются. И они считают, что если электронное голосование, то их неистово должны поддержать сразу все. Понимаете? А оказалось, что это не так. Оказалось, что уличная активность, это, конечно, очень интересно, но она тоже не такая, чтобы что-то поменять. Оказалось, что электронная активность тоже не такая, чтобы поменять. У меня один возникает вопросик маленький к этим людям, которые любят вот рассказать, что они большинство, но просто им не дают, значит, кровавый режим и все такое. Где ваши сторонники тогда все? Почему у вас миллионы просмотров и миллионы лайков, но нет реальной аудитории? Ну, то есть, я не понимаю, это что, накручено все? У меня, правда, возникает вопрос, это накручено все или как? Ну, я не то чтобы настаиваю, но вот у меня это ощущение создавалось, когда прикручивали некоторых блогеров. Да, Давидыча, когда прикручивали, он тоже там, у него миллионы каких-то подписчиков, все, его взяли, там 100 человек за него вышло. 100, ну там, не знаю, 200. Без обид, я не хочу ничего плохого про этого парня сказать, ну просто так вот было. Да? И каждый раз такой, потом смотришь какой-нибудь тиктокер, у него там 10 миллионов подписчиков, его мордой в пол положили после событий зимой этой, когда у нас молодежь решила, значит, крушить машины силовиков. Вот, мордой в пол положили, забрали, все, и ничего, и тишина, ни один, никто ничего не сказал. Не было такого, как ты можешь, там, ничего подобного, вообще просто, а, да нам все равно. Ну, какая-то движуха была по поводу Навального, когда его брали. Но, опять же, не такая движуха, чтобы все прям поменять, да, и там снести что-то. Ну, да, походили там, да, были какие-то тысячи людей, окей. И все. И все. То есть вот цифровой мир и реальный мир, они что, настолько сильно отличаются, что ли, я не понимаю? Просто когда я думаю, что у человека, типа, 100 миллионов просмотров, ну, мне кажется, что, ну, вся страна за него в этот момент. А потом я вижу, что нет. Тогда откуда это все люди? Кто они? Чего они поддерживают или не поддерживают? Это люди ли это? Или, может, это не люди? Может быть, это там как-то кто-то цифры как-то мутит? Ну, серьезно. Непонятно. Древнее правило. Народу хлеба и зрелищ, пишет Игорь. Но действительно странно, что результаты по электронному голосованию так отличаются от результатов бумажного. И почему до сих пор большую часть результатов ЕГЭ не могут выдать? Оно же электронное, должны быть сразу результаты, пишет Георгий. Георгий, да вон же там эти наблюдатели, они все сидят. Там какой-то штат наблюдателей. Туда можно было прийти, сидеть, смотреть. Все вещи, которые, ну, я видел, да, там какие-то нарушения. Где-то сказали чернила, невидимые чернила. Тут же опровергают, находят человека, который это запустил, значит, выясняют, кто это был такой. Оказалось, что про невидимые чернила воду мутит. Надеждин, прикинь. Надь, Борис Надеждин. Ну, тут пишет, что он там мутил воду с этими чернилами, там, с ручками. Ну, что, дурак, что ли? Вот, правда. Иной раз вот смотришь на людей, даже некоторых ты вот, ну, видел на расстоянии. Ну, как бы ты знаешь их, ты знаком с ними, да? И потом вдруг такая информация, что, ну, ты что, дурак, что ли? Что ты делаешь? Бро, что ты делаешь? Ты сесть хочешь или что? Я не понимаю таких людей, ну, правда. взрослые люди с юмором и все такое, и вполне себе адекватные. И вдруг такие вещи про них слышишь, что там какие-то они запускают штуки про невидимые чернила, еще что-то. Вот. Была история, что где-то якобы там все члены вот этой вот комиссии, там вот этого отделения, где голосуют, они встали, уволились и ушли. Показывают видос с камеры оттуда, все сидят на месте, работают. Ясно. И вот так вот смотришь, значит, вкидывают информацию, тут же опровержение информации, вкидывают опровержение. И причем так, ну, довольно уверенно опровергают и быстро. Что, в общем, и не сказать, что как-то прям сильно скандально было. Ну, так вот, где-то что-то происходило, а так уж. Сам лично в 5 утра закончил наблюдать, сидел в штабе, нарушений достаточно много, даже в вечернее время. Значит, Алекс мне присылает, значит, сообщение, окей, спасибо большое, Алекс, прочитаю обязательно. Интересно... Навальный за кого голосовал, пишет Альберт, не знаю. Для протестов и бунтов нужна сакралочка. Предлагаю Моргенштерна, пишет Эдмон. Так, еще одно сообщение. Работаю в бюджетной организации, до выборов в электронном формате так и не получил доступ, хотя всех заставляли, физически проголосовать не имел права, так как был зарегистрирован на электронную. У нескольких коллег в организации такая же беда. Пожалуйста, огласите, считаю, что наши голоса просто украли в пользу понятно кого, пишет Алекс. Алекс, ну вот я огласил, но вам нужно прямо вот с этим вот прямо обратиться в вполне себе в ЦИК. Ну или в прокуратуру, ну и в ЦИК, и везде можно жалобы подать просто, и все. Жалобы надо писать, вы что? Если вы считаете, что ваш голос кто-то украл, или как-то это нечестно было сделано, значит, то, пожалуйста. Значит, эти нарушения мизер и не влияют на результат, пишет Андрей. Пойду ухи после всей этой грязи помою. И вам советую, пишет Д. После какой грязи, Д? А как вам история с тремя Борисами Вишневскими, которые еще бороды отрастили, пишет Георгий? Да позорище, конечно. Но с другой стороны, я так понимаю, Борис Вишневский, он же, ну, мне плохо, он от яблока же, да? Вы посмотрите проценты яблока. Ну, посмотрите проценты яблока. Ну, он молодец, что он победил, но вот в целом посмотрите проценты яблока, дорогие друзья. То есть он, в общем-то, победил, знаете, за счет чего, как мне кажется? За счет вот этой всей истории, потому что вот те, кто придумал возле него скакать и менять фамилии, имена и отчества, он победил, да? Вот они ему, в общем-то, и даровали победу, если ты говоришь, он победил. Давай проверим. Ну, он за счет их и победил. Потому что люди, мне кажется, могли бы и не знать, и не проголосовать. А так у яблока меньше процента, да? Я правильно говорю? Нет? Или проиграл? Давай посмотрим. Выборы как инструмент пиара, пишет Панк 13. Моргенштерн, я тебя официально предупреждаю, встречу начну сразу избивать. Ты позор моей родины Башкирии, пишет Виктор. Да ой, ладно, Виктор, я что-то на него посмотрел последнее время. Мне кажется, он одумался. Мне кажется, он уже хочет быть серьезным парнем, но он теперь, как бы вам сказать, заложник образа. Вот, к сожалению, заложник образа. Я думаю, что мы увидим еще, когда вот эти вот все стенания его и почему я не Гамлет. В каком-то скором времени Моргенштерн станет человеком хорошим и семьянином, значит, примерным. И будет нам говорить о том, что раньше он, конечно, творил страшные вещи, кается за это будет и все такое. То есть это долгая история, я думаю, что так и произойдет. Ну что? Проигрывает все-таки, да? Ах! Но смысл не в этом. Яблоко все равно проценты даже не набирает, да? Такая вот печаль, как бы, для яблока. По ЧБД про Алишера поняли, пишет Анна. Да, что-то я посмотрел, мне посоветовали, заглянул. Чего? 1,1, короче. 1,10, говоришь. Чего 1,10? 1,1. Ну, такое, конечно. Вот, да-да-да, вот Анна, я посмотрел, он что-то какой-то, это, вяленый стал этот Алишер. Походу, задумался все-таки о том, что он натворил вообще, чем он деньги зарабатывал. С другой стороны, я думаю, он всегда понимал. Ну, он же уже заработал, в принципе. Поэтому можно теперь и думать. Станет, и баллотироваться будет, пишет Андрей. Это да, это обязательно. Достаточно много кандидатов оппозиции выиграли свои одномандатные округа. Оппозиция в кавычках, правда, написал Андрей. Морген детям начал помогать, пишет Владимир. Ну, я же говорю. Будет скоро татуировку 666 на лице менять на какую-нибудь другую, там, знаете, розовые пони, за родину. Что-нибудь такое, придется перебивать это все. Поздравляю всех с победой. Эта партия дала на всю те, нам все те блага, которые мы сегодня имеем, пишет Алексей Морозов. Давайте Памфиловой... Дайте Памфилову высказаться, ёк-макарёк, пишет Халдей. А давайте посмотрим, может быть, есть какое-то видео из, скажем, ЦИКа. Кто-нибудь что-нибудь цикнул? В хорошем смысле. И по предварительным данным, Единая Россия набирает более 300 мандатов в Госдуме, сообщает Турчак. Более 300. Так, состав фракции Единой России в Госдуме обновится более чем наполовину. Там уже Единая Россия заявление дает, что они будут делать и как. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 53% голосов набирает 99,63% голосов. Вот это поддержка, так поддержка, да? Всем бы надо поучиться, мне кажется, у Рамзана Ахматовича. Вот это я понимаю. Вот это любовь народа. Так, действующий глава Тульской области Дюмин лидирует на выборах губернатора региона. У него 83,91% голосов. Помню, про Дюмина говорили, что он, возможно... Ну, тогда говорили, что он, возможно, преемник. Сейчас, по-моему, разговоры про преемников как-то подутихли. Угу. Что еще? Что еще? Да нет, пока еще больше, наверное, ничего. А, вот еще. Хвалык побеждает на главы региона. 86,81 до набровки. Это в Туве. В охране общественного порядка на выборах были задействованы около 210 тысяч полицейских. Нарушений порядка не допущено. Турчак говорит, что ЕР набирает конституционное большинство в 315 мандатов, 120 по спискам и 195 по одномандатным.
Ну, понятно. Что ж,
значит, у Единой России конституционное большинство. Так, в Пензе тоже губера выбирали, пишет Анна. В честь победы Рамзана Ахматовича слушаю Тимура Банаевского. А что, я не знаю. Я смотрел интервью Алишера Угардона. Скоро будет господин Моргенштерн, пишет Константин. Я на синхронном переводе работал с Советом Европы, которые, как сторонняя организация, общались насчет наших выборов с представителями разных партий, что там только не звучало от оппозиции, приходили и плакались Западу, пишет Владислав. Ну, есть такая фишка, потому что за граница нам поможет, знаете. А что мы в самом деле сидим здесь, я говорю, читаю ваши сообщения, я вообще что, нанимался ваши сообщения читать. 7373948, телефон прямого эфира. Ртом кто-то будет говорить сегодня или нет? Понимаете, сам забыл телефонные звонки брать, и теперь с претензией сразу. 7373948. Гниловат, конечно, я в этом смысле, но что поделать, в хорошем смысле. Как вас зовут?
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте. Да, пожалуйста.
Московская область. Да. Вот многие говорят по поводу нарушений со стороны Единой России, да, а со мной приключилась другая история. Угу. Я голосовала в первый день, а во второй день, 18 число было, это мне звонок поступает мобильного оператора Теле2. Угу. А представляются как партия «Новые люди» и начинают меня спрашивать, а да, за кого я голосовала, а почему, а как и где. Ну, то есть я понимаю, что это что-то неразрешенное, незаконное. Да. Ну, я позвонила потом, да, в ЦИК, спросила, имеют ли они право. Ну. Нет, они не имеют права так делать. То есть, грубо говоря, это идет некая агитация, да, скрытая. Вот. Поэтому тут говорить о нарушениях каких-то...
Ну, за кого голосовали-то в итоге?
Ну, конечно, за Единую Россию, потому что других вариантов я не вижу. Ну,
а как же КПРФ?
Не дай бог. Я жила в 90-е на Дальнем Востоке, мы сидели без света, без воды.
Так это же в 90-е, при чем здесь КПРФ?
Ну, и просто хотя, тогда они тогда рулили, мне не понравилось их правление. Не понравилось.
А ЛДПР как же?
ЛДПР, ну... У них какая-то в этом году вялая вообще повестка была, и я вообще не поняла вот эти вот агит-ролики, где Жириновский с лампочкой стоит и говорит всем, всем одиноким мужчинам, я не знаю, там по
то
квартире, по
жене. Есть ощущение, что люди немножечко эксцентрикой уже сыты, да?
Да, да. Мы хотим, я вот от себя хочу сказать, я хочу просто стабильности, я хочу, я не хочу популизма, мне хочется, чтобы люди не обещали того, что нереально
сделать. Что невозможно сделать.
Да, я понятно. Прекрасно понимаю, что пенсионный возраст пока мы не можем там вернуть обратно. Я понимаю, что...
Я думаю, что его никогда нельзя будет вернуть обратно.
Да, я понимаю прекрасно, что вот как «Справедливая Россия» обещали 10 тысяч каждому ежемесячно. Простите, угу. Откуда деньги он собирается брать? Вот. Ну, то есть, вот какие-то вещи, которые...
Ну, понятно. Вы реалист, так скажем. Реалист. Вам все обещания, которые не кажутся реальными, они вам не нравятся. Спасибо, потому что вы их считаете популизмом. Согласен с ней тоже за стабильность, пишет Андрей. Кто бы сомневался, Леха, не буду вас выгораживать на суде над пропагандистами, пишет Роман. Роман, обсудим ценник. Если вы адвокат, в конечном счете, слушайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Доброе. Валентин. Да, Валентин, пожалуйста.
Явка 36%. Это приговор обществу.
Да?
Которое индифферентно и надежды не питает ни на что.
Так.
В общем, я сообщение там написал. В принципе, выборы можно как хочешь организовывать, но члены избирательной комиссии должны состоять из представителей партий, которые зарегистрированы на выборы. Пусть сами между собой там грызутся и считают свои голоса. А не так собирают этих учителей, которые за денежку маленькую там...
Но вы на выборы-то сходили, нет?
А?
Ну, вы-то сходили?
Да.
Ну, за кого проголосовали? Или
за
секрет?
Справедливую Россию. Хотел бы коммунистов, но пока Зюганов там...
Не нравится он вам. А вы говорите, вот явка вроде как не очень большая, да? Это плохо, вы считаете, или хорошо?
Так это приговор стране.
Почему?
Люди, о чем они вот думают, когда... Их не устраивает. Да от нас ничего не зависит. Как это от вас ничего не зависит, если сидите там, ковыряетесь носу по домам?
Ну, только их устраивает система, которая есть сейчас, и они, собственно, работают в ней.
Словами, да все хорошо у всех.
Ну да.
Иначе бы пришли бы, они сидели бы в интернете и там и стонали.
Ну, конечно. Ну, смотрите, спасибо большое вам, я с вами согласен. В принципе, если люди не особо идут на выборы, то, значит, в целом их все устраивает, как минимум. Ну, смотрите, опять же, явка на выборы в Госдуму в 2016 году 47,88. Явка на выборы в 2021, вы почему-то 36 сказали, 47,75. На 18.00 МСК 19 сентября без учета дистанционного электронного голосования. То есть явка нормальная, на самом деле. Давайте попробуем посмотреть выборы Госдуму. Это я вот смотрел 16-й, 21-й год. Давайте попробуем посмотреть 11-й год. Там была явка 60. В 11-м была 60 явка. Но там, правда, электронного голосования никакого не было. Так, давайте посмотрим 7-й. Явка 63. Ну, явка падает, да, со временем, я вижу. Так, 7-й, давайте 3-й посмотрим. Явка 55. Вот в третьем явка была низкая. Так, ну давайте посмотрим. Уйдем в 90-е, так скажем, да? Что там у нас? 99-й, 61. Так, 90... Давайте. Так, 95-й. Почему 6-й-то, господи? 5-й, конечно. 95-й. Так, 64. Ну, в целом явка стала... Ниже такое ощущение с годами. Меньше народ интерес проявляет. С другой стороны, можем посмотреть явка, выборы. Не знаю, пускай будет. Давайте, такой пример. Явка, выборы президентские в США. 55,7% в 2016 году. Ну, это демократия, развитая, ля-ля-ля, тополя, выборы президента 55,7 в 2016 году. Можем для примера сравнить с выборами президента России, 18-й год, 67,54. Ну, в общем, примерно так. Собственно, есть некоторые моменты, которые мы должны, как мне кажется, учитывать. Первое. Большинство людей все-таки, видимо, устраивает то, как они живут. Как бы страшно вот не пытались доказать обратное некоторые любители побузить, видимо, большинство устраивает, как это, во-первых. А во-вторых, все равно у нас вот как-то в голове, как мне кажется, у большинства, вот президента выбрали, это главное. Вот на президентские выборы ходим, обязательно, это прямо 100%. А Госдума, ну как бы там она сама себя выберет, это называется. Оно не то, что я сейчас кого-то пытаюсь обидеть. Ну как бы, ну выберется, да нормально все, да нормально. То есть выборы в Госдуму все равно, как такое ощущение в головах людей, да, они не такие важные, как выборы, например, президента. Ну, так мы устроены, видимо. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в студии. Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Нет, либералы, суд над Лехой только после суда над вами, если доживете, пишет Эдмон. Суд надо мной, ну как сказать, а в связи с чем, собственно говоря? А так бы, конечно, хотя некоторые находят какие-то причины. Вот, да? Фрик Вассерман теперь в Госдуме, без сомнений, в ней не будет места дискуссиям по-прежнему, и она будет такая же карманная, игрушечная. Очень жаль, пишет Александр. Александр, принимайте поражение с достоинством. Что я могу сказать? Я же говорю, ощущение, которое рождается где-нибудь в ресторанах московских у некоторых людей, в креативных местах, в тусовочных каких-нибудь хлебзаводах или еще где-нибудь там, винзаводах, оно не соответствует ощущению России. То есть оно такое, страшно далеки вы от народа. Я даже могу сказать, что... В принципе, москвичи страшно далеки от ощущения того, которое испытывает Россия. Чтобы это как-то понять, надо вот посмотреть элементарно какие-то цифры, посравнивать. Есть интернет, есть телевидение, у телевидения есть успешные проекты. Посмотреть, почему они успешные, что в этих успешных проектах говорят, как себя ведут. Мне кажется, что страна у нас, ну, не совсем такая, как некоторые себе в голове ее рисуют. Ну, понятно, что некоторые это делают для того, чтобы набрать себе электорат, да? Ты рассказываешь, что все плохо, а с тобой все будет хорошо, потому что ты один молодец, а все вокруг плохие, да? Вот ты Д'Артаньян, безусловно, а все остальные известно кто. Но с кем-то это работает, с кем-то это не работает. Особенно хорошо это обычно работает с молодежью, потому что молодежь, она такая горячая, не сильно анализирующая и прочее. С людьми постарше это уже не проходит. Плюс молодежь имеет свойство стареть. Вы знаете, такой вот момент взрослеть, а потом стареть. Значит, какой дурак из-за каких-то бумажек, подписанных чужими людьми, откажется от власти и достатка, пишет Скиф. Что вы имеете в виду? Выборы, кандидаты. Как там Шнур вообще, пишет Руслан. Не знаю, что-то я особо не слышал про Шнура, ничего. Можем, конечно, поискать, но в целом, как мне кажется, для него это был пиар и не более того. Ну, как это традиционно у некоторых людей такого рода случается. Они идут на выборы, иногда даже на президентские. Вот о себе напомнил Зверев, что он вообще есть, но у него, по-моему, ничего не получилось, он проиграл, но зато много было роликов с ним, все опять вспомнили, что есть такой Сергей Зверев. Другое дело, что, видите, оказывается, с людьми это не, по-русски скажу, не прокатывает, не проходит такой трюк. И есть ощущение общей усталости от фрикачества и вот такого, знаете, легкого, ну, не сказать блогерского отношения к жизни. То есть люди готовы, конечно, смотреть всякую развлекаловку, в том числе и политическую. Люди, конечно, готовы и негодовать по какому-то поводу, и быть недовольными, это недовольство свое высказывать. Но верить на 100% они не готовы никому. Ну, то есть люди оказались умнее, чем некоторым это казалось. Ну, как-то вот как-то так. Ну, хорошо. Да я вообще в шоке. Родная моя Владимирская область нищая. Половина работает в Москве, явка 20%. Ну как, пишет Маруся? Ну, потому что люди в Москве, и некогда было ехать назад, голосовать и все такое. Я думаю, в стране даже никто не сомневался, что Единая Россия бразды правления не потеряет, пишет Скиф. Ну как, нервничали люди? Все равно нервничали. Ну откуда ты знаешь? Всякое же бывает. Знаете, иногда боксер выходит на ринг, и все понимают, он лидер, да? И вот сейчас он уработает своего соперника, а соперник берет и побеждает. Всякое бывает. В Саратове массовые задержания доверенных лиц КПРФ, пишет Роман Попов. Можно посмотреть, но опять же, вчера были новости о том, что где-то какие-то были массовые задержания, а потом вдруг я видел опровержение о том, что никаких массовых задержаний не было. Я знаю, что в Саратове есть сумасшедшие некоторые в рядах коммунистов. Ну, на мой взгляд, сумасшедшие. Там есть какой-то сумасшедший человек, я не помню, как его зовут. Вся его деятельность заключается в том, чтобы истерить на телефон, на собственный. Ну, он везде ходит, снимает себя на телефон, а потом выкладывает ролики о себе любимом, как он всех разнес, значит, превратил в труху, как он всех уничтожил, размазал. Ну, такой типичный провокатор интернетный. Ну, не знаю, может быть, кому-то такое нравится. Мне лично такое никогда не заходило, и не нравилось. Поэтому не исключаю, что, может, какие-то задержания где-то есть. Может быть, кто-то себя очень нехорошо ведет. Регионы вымирают, к сожалению. Был недавно в Тульской области, стоят дома, и многие уехали в Москву, пишет Михаил. Ну, Михаил, урбанизация, как говорится. А что говорит Европа про наши выборы, пишет Денис. А что-то особо не видно, что говорит Европа. А что с Платошкиным за свежий социализм, пишет Михаил. Нечего сказать, не знаю, что там с Платошкиным. Но это пан Бондаренко, любимец бандеровцев, пишет Эдмон. Но я про Бондаренко... А, это он и есть, кто на телефон себя любит снимать? Я про него одно лишь могу сказать. Вот я услышал, как-то ему задали вопрос, не знаю, то ли журналисты, то ли там оппоненты какие-то. Они сказали, чей Крым, ему спросили. А он такой: вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? Я на этот вопрос отвечать не буду. И мне как-то сразу стало понятно все. Ну, как-то вот сразу стало понятно. Коммунист, который не может ответить на вопрос, чей Крым, ну, такое, как бы. Ну, такой ты коммунист, конечно. Мне кажется, любой коммунист из КПСС бы ответил за секунду. И он даже ему бы этот вопрос даже задавать не нужно было бы. Скорее всего, еще бы и морду разбил за такой вопрос. Ну, типа, ты че, меня хочешь сказать, что я могу по-другому как-то думать, что ли, или что? Зачем ты этот вопрос задаешь, да? В общем, ну... Есть технологии пиара некоторые интернетные, но, как показывает практика, интернет-аудитория — это не самая-то электорально активная аудитория. Это люди, которые любят поставить лайк, дизлайк, посмотреть, поржать, туда-сюда. А вот на выборы ходить, видимо, они не сильно собираются. Значит, вам хоть ссы в глаза, печально, пишет Лимузин. Лимузин, я не знаю о таких способах общения с людьми. Если вам когда-то ссали в глаза, расскажите, как это что-то меняет или не меняет, Лимузин, объясните, пожалуйста. Перемен не добиться проставлением галочки в какой-то графе, пишет Скиф. Ну, есть и такие. Вот у меня друг, значит, он лежит, ковидом болеет, лежит в больнице, он в Крыму вообще. И он мне, значит, ну, в общую группу с друзьями присылает фотографию, бюллетень ему принесли в больницу. Представляешь? Несмотря на ковид, принесли бюллетень, чтобы проголосовал. И он галочку поставил, и вместе с этой галочкой сфотографировал, нам присылает. Я смотрю, у него галочка «Пенсионеры России». Я говорю, почему? Он говорит, да лень было читать весь список, я просто поставил куда-то. И, ну, вот, ну, бывает и такое. Бывает и такое, все по-разному. Вы знаете, вот кто-то убежденный, кто-то неубежденный, кому-то вообще лень читать, и он просто, ну вот, последний, говорит, кто в списке был, я тому и поставил. Так что, пенсионеры России, имейте в виду, мой друг голосовал за вас, как бы, в Крыму, между прочим. Ну, Алексей, на вкус и цвет вам же нравится Даня Милохин, а кто-то его отписать готов не может. Мне нравится Даня Милохин? Серьезно? Ну, если бы он был девочкой, наверное, бы он мне бы и нравился, вот. Но он мальчик, поэтому мне не очень нравится. И даже когда он надевает платье, он мне все равно не нравится, знаете. Даже если он очень сильно старается быть похожим на девочку. Другое дело, что Даня Милохин, как и тот, который вот «Белые розы, беззащитные шипы», Юр Шатунов, он же оренбургский. Это наши земляки. Поэтому чисто как земляка можно поддержать. Но в целом, я думаю, что у него, опять же, печальная судьба какая-то такая, знаете, предвидится. Но все-таки мужчины, ходящие в женских платьях, они, наверное, со временем начинают задумываться, зачем они это делают. Особенно если это не соответствует его мировосприятию, это все ради хайпа там и прочего. Вот европейцы тоже, наверное, не понимают, что проставлением галочки не добиться перемен. Глупые, наверное, поэтому так и живут, пишет Михаил. Значит, так за свое будущее голосовал. Это нормально, пишет Андрей. Явка низкая, может быть, по двум причинам. Либо всех все устраивает, либо выборам просто не доверяют. Второе, мне кажется, более реальным, пишет Владислав. Владислав, если бы выборам не доверяли, то тогда на следующий день после этих выборов мы бы увидели миллионы людей, это и выборы. На улицах, которые бы что-то кричали и что-то требовали, кого-то куда-то смещали. Но мы их не наблюдаем своими глазами. Поэтому я-то прихожу к выводу как раз, что конформизм вполне себе работает и работает хорошо. Ну, то есть, вот вы спросите меня, недоволен ли я чем-нибудь? Ну да, я чем-то недоволен. Я вот недоволен тем, что, например, очень высокие цены на недвижимость. И, как мне кажется, вот эта вот льготная ипотека, которую в определенный момент сделала, она разогрела, сделали эти цены. Мне, конечно, некоторые ответственные люди, которые занимались этой ипотекой, ну так вот, не то что мне лично, они во всеуслышание заявляют, да нет, нет, это не льготная ипотека. Я, в общем-то, не верю. Я считаю, что льготная ипотека разогрела рынок. Меня это не устраивает. Когда адские цены на недвижимость. Вообще абсолютно адские, на мой взгляд. Дальше вопрос ко мне. Я готов ради этого менять все? Да, ну нет, конечно, я не готов. Ну, я понимаю, что было бы хорошо, если бы они были бы дешевле, эти квартиры. Но в целом, вот так вот, чтобы ринуться на какие-то баррикады, или вдруг ободриться идеями коммунизма, или, может быть, ободриться какими-нибудь еще идеями радикальными. Ну нет, спасибо большое, я лучше... Ну окей, я еще поработаю, куплю. Ну хорошо, пусть будет так. Ну, то есть, или что еще, не знаю, дороги вот в Москве мне всегда казались хорошими. В последнее время они мне кажутся не очень хорошими. И меня они не очень устраивают. Стыки на трешке, где-то возле Москва-Сити. Меня вообще они сильно раздражают. Я считаю, что там оставляешь подвеску. Это просто ад какой-то. Ну, готов ли я ради этого там становиться Че Геварой? Ну, нет. Ну, это бытовые какие-то вот мелочи. Ну, да. Нравятся ли мне цены на бензин? Вот скажите мне, нравятся ли мне цены на бензин? Ну, нет, мне не нравятся цены на бензин. Я бы хотел, чтобы они были бы совершенно другие. Прям за копейки мне этот бензин отдавали, я бы кайфовал бы, да? Но в целом, опять же, да, умирать за понижение цен на бензин, ну, я не собираюсь. Не то, чтобы это так сильно меня трогает. Что еще мне не нравится? Что мне еще не нравится? Да, ну, я даже не знаю, что мне еще не нравится. Да, наверное, все. А что мне еще не нравится? Да, ну, я не знаю. Что есть богатые и бедные? Ну, я бы просто хотел бы сам быть богатым, знаете. Ну, вот опять же, да, готов ли я всех богатых сделать бедными? Да нет. Ну, зачем? Потому что если я сейчас начну всех богатых делать бедными, да, вместе со всеми, то я ж тогда и сам богатым не буду, правильно? Мне покомфортнее бы самому быть состоятельным человеком, уже, может быть, не сильно молодым, но до 35 молодежь, тем не менее, да? Ну, вот это да. Мне вот, например, нравится Porsche 911 Turbo S, но он стоит 20 миллионов, да, автомобиль, да? Даже побольше уже. Вот мне бы хотелось, но я понимаю, что при коммунизме, конечно, не будет у меня Porsche 911 Turbo S. Ну, никак. Вы мне скажете, так у тебя и сейчас не будет Porsche Turbo 911 S. Не знаю. Это смотря, как я постараюсь. Может быть, если я сильно постараюсь, может быть, и будет, да? Ну, со временем. Я, конечно, может быть, буду уже не так свеж для этого автомобиля, и не очень-то он мне будет подходить, но тем не менее, ну, вы понимаете. Ну, вы же понимаете? Или не понимаете? То, что ваше пенсионное отчисление государство забирает, нравится, пишет Алекс. Ну, оно же всегда забирало и будет забирать. А когда оно не забирало? За счет работающих сейчас живут нынешние пенсионеры. Вы знаете, у нас так устроена пенсионная система. Вот. Когда мы станем пенсионерами, мы будем жить за счет тех, кто будет отчисления делать в пенсионный фонд. Ну, если они вообще будут. Если, конечно, мы не будем никого рожать... То значит, мы стареющая нация, мы вымрем, и не знаю, кто нам вообще пенсию будет платить, или, может быть, и не будут нам пенсию платить. Поэтому надо сейчас срочно рожать, вот, и чтобы они потом нас обеспечивали. Желательно родить каждому по трех, ну, по трое. Три ребенка на семью, как минимум. Что-то мне подсказывает, что вряд ли это случится. И я пришел к одному умозаключению. Я раньше думал, а почему вот так вот? Может быть, денег людям не хватает? Я все-таки думаю, что дело не в них, в чем-то другом. Смотрю, как бедная страна, нищая, воюющая, там и рожают. Как богатая, хорошо живущая, прекрасная и чувствующая себя, так и не рожает никто. Вон Европа не рожает. Хотя живут люди хорошо. Значит, это обратная пропорция. Чем лучше живешь, тем меньше рожаешь. Чем хуже живешь, тем больше рожаешь. Логика, знаете ли. Значит, начинай уже рожать, пишет Дмитрий. Да слишком хорошо живу, Дмитрий, понимаете? Ну, давайте сейчас. А вот сейчас посмотрите, что сделает льготная президентская программа по газификации. Сколько станет стоить газ? Помните мои слова, как с ипотекой, пишет Ларек Марек. Я выполнил план, родил трех, пишет Павел. С родами согласен с вами, пишет Иван. Спасибо большое. Гудошников просто смекнул, что лучше пойти по пути Соловьева, чтобы в будущем ездить на Паршаке, пишет Бендер. Ну, это надо быть, конечно, семи пядей во лбу. А почему бы не пойти по пути Доренко покойного, например, Сергея Леонидовича, чтобы в будущем жить в квартире с видом на Кремль, например? Ну, почему? Почему вы сразу выбрали Рудольфовича? Чего вы его цепляете? Цепляете его в его программу, в конце концов. Чего вы Рудольфовича выбрали? Почему не пойти по пути, как его зовут? Ненавидит церковь, весь такой, все время курит, худой такой, как вампир одевается. Как он? Невзоров. Жить в каком-то замке, да, там каких-то понаставить себе, не вампиров, каких-то рыцарей на фоне у себя понаставить, какие-то экипировка рыцарская, я забыл, как это называется, латы какие-то, да, вот это вот все понаставить и рассказывать, ну да, я в 90-е зарабатывал, да. Ну, а что вы удивляетесь? Ну, почему нет? Ну, да, я в 20-е зарабатывал. А чему удивляться? В такие времена были, мальчик мой. Внуки, да-да, за рубежом внуки. Или не за рубежом, ну, я не знаю, неважно. Да, потому что я люблю порассуждать о том, насколько тонкая слизистая во рту у коня. И да, люди платят мне деньги. Сейчас у меня есть курс, как научиться говорить гадости людям. Покупайте его и научитесь говорить гадости людям. Попы, 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 поповщина, попы, сплошные попы. Опять попы со своей поповщиной, поповской попы, попы, попы. Да? Ну вот, вот, ну а почему нет? Почему бы не пойти по этому пути? Слушайте, я вам назову миллиарды вариантов. Почему вы зацикливаетесь на одном человеке? Почему бы мне не пойти по пути «Сектор приз на барабане»? Да, и все. Ну почему бы мне не... Или не пойти по пути плохого пародиста? Вот Максим Галкин живет в замке сейчас у своей жены, Аллы Борисовны Пугачевой. Что, тоже плохой путь, что ли? Я не понимаю. Что я не могу сделать? Понимаешь? Что, я не смогу? Не, да? Ну, конечно, смогу. Это разве проблема? Конечно, не проблема. Я кое-что другое не смогу, да, Макс? А он смог. Ты нет, а он смог. Просто друг. От слез душ. Стоп. Без рук. Не трожь, не трожь. Не смогу, не смогу. Нет, не смогу. Алла Борисовна, простите. Не смогу. Забыл еще про рептилоидов упомянуть, пишет Лю. Алексей, лучше в депутаты, пишет Андрей. Мне видится, что заработать, если честно, больше можно, работая на телевидении и радио. Заработать. Как бы можно, конечно, наверное, если ты депутат, хорошо пригреться на определенных вещах. Но поскольку я такой человек, который не любит пригреваться на каких-то вещах, а любит вот так вот по-честному, типа на карман упало и иди гуляй, ну, мне так нравится. Мне всегда это нравилось. Наверное, мне ради обогащения в депутаты не хотелось бы. Соответственно, единственный мой путь в депутаты когда-нибудь может быть, это если вдруг в моем сердечке что-то вот ёкнет, стукнет, и я подумаю, что пора помочь своему народу. Спасти свой народ. Но я вижу, что народ мой не нуждается в спасении на данный момент. Народ мой себя неплохо чувствует. Стоит в пробках многокилометровых, в дорогущих автомобилях, одевается в брендовые вещи, покупает какие-то очень дорогие телефоны. Вы скажете, ну, старик, а в регионах? А я вам скажу, что и в регионах тоже. Вы скажете, 20 миллионов нищих. Ну вот, электорат КПРФ как раз. Ну вот и все. Ну вот и все. Вот они проголосовали за КПРФ, значит. А почему бы и нет? Ну, богатые вряд ли голосуют за КПРФ, правильно? Ну вот 20% КПРФ свои взяли. Ну и отлично. Ну почему бы и нет? Да? «Отпусти мой народ», пишет Андрей. On the rivers of Babylon, where we sat down, and where we wept, and we remember Zion. Да, что-то такое. Вот эту песню вы имели в виду? Пора заработать бабла, пишет Павел. Раньше был Райкин, теперь вместо него Алкин, пишет Фидель. Супер, они в Зорове. Да, попы, поповщина, попы, 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 поповщина, попы. Попы, попы, опять попы. И, ну, нормально же человек себя чувствует. Ну, в смысле, я же его не критикую. Я же не хочу ничего плохого сказать. Я к тому, что, ну, нормально же себя человек чувствует. Поэтому, исходя из всех вышеперечисленных тезисов, я прихожу к выводу, что у меня такая интересная профессия, что в ней можно, в принципе, говорить то, что ты хочешь. Вопрос, нашел ли ты место, где ты это можешь говорить? Потому что есть политика, там, знаете, да, издание определенное. Если ты нашел место там, где ты можешь говорить то, что ты хочешь, совпало с твоим ощущением, то как бы зарабатывай. Да не вопрос. Пожалуйста, старичок, какие проблемы? Правда же? «Не нервируйте Марусю», пишет Эдмон. «Вот у меня беда. 1 сентября был сыном в отпуске и не пришел, а сегодня первый день. И нет шкафчика для переодевания», пишет Бушидо. Ну да, проблема. В наших далеких, видимо, каких-то местах, пишет сельский житель, многие частные предприниматели голосуют за КПРФ и даже в ней работают. Ну, потому что они не понимают, что такое коммунизм на самом деле. Если бы кто-нибудь играл бы в настоящий коммунизм, я бы, может, и примкнул бы. Но поскольку я знаю, что это оппортунисты, я к тебе примкнуть не могу. Вот в настоящий коммунизм я бы проиграл. В каком смысле? Отказаться от всего, но чтобы и у других не было. Ну, то есть уравниловка прям жесткая. Я бы не против. Но мне что-то подсказывает, что у меня заберут, а у других нет. И вот это вот меня смущает, понимаете? Такой вот момент, он меня всегда смущает. Ну, может, я ошибаюсь. Честные и богатые голосуют за КПРФ, пишет рука-нога. Ну как, они ж буржуи. Как буржуй может голосовать за коммунистов? Ну, это ж бред. Ну, вы же понимаете, тут два варианта. Либо он не буржуй, либо они не коммунисты. Либо они буржуи, рядящиеся под коммунистов, что вероятно. Но, опять же, я не хочу никого обидеть этим. Набрали и набрали, и слава богу. Помнится, на юбилее Ленина был у вас эфир про коммунистов, все предельно понятно было изложено в тот раз. И до сих пор, я думаю, ничего не изменилось, пишет Бушидо. Спасибо большое, Бушидо, за добрую память, так сказать. Что бы Ленин сделал с Зюгановым, пишет Помбон. Я думаю, что не одобрил бы, как минимум. Ну, не одобрил бы. То есть же настоящий это Максим Сурайкин, коммунист, пишет Михаил. Ну, если бы я не видел этого человека единожды на Майбахе, я бы с вами, наверное, согласился. А я видел, мне хватило. Ну, коммунист, который ездит на Майбахе. Ну, сори, друзья. На «Газели» бы приехал. Вот прямо пробудил бы во мне все вот эти вот праведные чувства, да? Вот этот пепел в груди бы, в грудь мне, пролетарский, ударил бы. Я бы прям, вот оно! Но когда я вижу, что, извините, ну не могу. Слова не должны расходиться с делом, понимаете? Тогда людям можно верить. Если слова с делом расходятся, тогда людям сложно верить. Вот мои слова с моим делом не расходятся. Вообще ни разу. Поэтому мне, в принципе, чисто теоретически можно верить. Чисто теоретически, ну, не обязательно совершенно. На дюну ходил, пишет Сергей. На дюну ходил. Коротко скажу, я посмотрел фильм «Дюна». Никогда прежде я так сильно не скучал в кинотеатре. Лучше бы я смотрел попов каких-нибудь. Опять попы бы, попы, везде были бы попы. Вот. То есть, что за дикое уныние этот фильм вообще? Почему никто не хочет признаться в этой горькой правде? Фильм «Дюна» — это унылейшее уныние ни о чем. Единственное, что там приятного, это этот Тимоти Шаламе, или как он? Шломе, Шаламе, не знаю. Знаете, чем он хорош? Симпатичный парень. Чего такое? телегу зайти. Тимоти Шалами, симпатичный парень. Ну, просто вот, мне нравится, значит, когда люди брюнеты и кудрявые. Я думаю, что мой сын должен так вот выглядеть, который у меня. Стрельба слышна у здания Пермского государственного национального исследовательского университета. Студенты покидают здание через окна. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев. Что такое в Перми? Что такое в Перми? Так, секунду, ребята. Если, внимание, Пермский государственный университет, если на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыть изнутри, оставаться на месте. Сообщение, что... Так. Возможно, нападение на стрелок в Пермском университете. Есть видео, Илья, я сейчас тебе... Да, ты уже достаешь. Мы успеем, наверное, до новостей показать. Покажите, пожалуйста, Пермский университет прямо сейчас. Люди прыгают из окон, достаточно высокий этаж, это по ощущениям. Вот, смотрите сейчас на ваших экранах. Очередной стрелок, предположительно, пришел в Пермский университет. Ребята молодые, студенты прыгают из окон, падают очень жестко. Картина ужасная. Картина ужасная, да. Ладно, хорошо, давайте сейчас мы сделаем следующее. Новости, после этого как раз я за новости успею что-то собрать, вам показать, рассказать. Видимо, очередной стрелок, и это сейчас в Пермском университете. Десять часов пять минут, и все зависло к чертовой матери, естественно, у меня тут. Понедельник, сентябрь, день 20. Давайте сразу к Перми, не будем долго здесь сейчас время тратить. Значит, по предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Пресс-служба ПГНИУ уточняет, что стрельба велась из травматического пистолета. И мне кажется, они очень сильно ошибаются, потому что уже сейчас по последним данным есть информация о том, что три человека скончались в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Плюс есть фотографии этого человека, плюс есть видео, как он подходит к университету. Мы сейчас это видео с вами посмотрим. Смотрим сейчас, трансляция, вы знаете, где ее найти. Вот он идет. Надо на весь экран. Надо на весь экран без меня. Вот просто на весь экран, чтобы люди видели. Видите, у него в руках это дробовик. То есть это не похоже на травмат. Да, вот приблизим давайте. Это не похоже на травмат. Плюс у него есть фотографии, где он позирует собственным оружием. Видимо, до этого позировал. Мы сейчас эту фотографию вам покажем. И не похоже это на травмат. Это похоже на помповое ружье. Да. Так, три человека скончались. Да, Валькирия, я вижу. Какой расклад голоса? Нет, не то. Где найти трансляцию, пишет Ксандр. Очередной свихнувшийся на религиозной почве. Где найти трансляцию? YouTube у нас, говорит Москва. Можете через ссылку у меня в Телеграм зайти. Телеграм гудошников. Вот, еще одно видео вы смотрите. Это, видимо, момент нападения. Звук лучше убрать, там может быть мат. Я так понимаю, что это со стороны, с какой-то другой. Ну, сложно понять, что происходит на этом видео. Сложно понять. Есть видео, где он подходит и стреляет прямо на подходе. Есть видео, где люди выпрыгивают из окон. Здесь ничего не понятно, давайте другое видео, здесь абсолютно невозможно ничего понять. Вот люди, где прыгают из окон, здесь нецензурно, очень много слов, просто уберите звук, да, спасибо. И видео можно показать. Вот, собственно, как молодежь прыгает из окон, спасается. Высота большая, так-то, конечно, этаж второй, но на самом деле это высота где-то третьего этажа, и некоторые падают, ну, прямо очень-очень жестко. Очень-очень жестко. Спасаются от этого стрелка, который... Казалось бы, при чем здесь выборы, пишет Квадкофе. Но выборы здесь явно ни при чем. Вот, конечно, сейчас воспаленные некоторые мозги начнут рассказывать, что это как-то касается выборов. Но если бы это были выборы, то человек бы шел, наверное, на какие-нибудь участки и прочее, да? А он идет в университет, ему 18 лет, Тимур Бекмансуров. И фотографию покажите, я Илья, тебе прислал. Вот он уже где-то позировал, видимо, в соцсетях. Вы видите, у него дробовик. И у меня такое ощущение, что этот дробовик мы уже с вами видели. Знаете где? Ну, не конкретно этот дробовик. Мы его видели уже и в Казани, мы его уже видели и в Керчи. Вот мне кажется, что у него именно тот помповый дробовик, что и у тех стрелков, которые раньше были. По-моему, турецкий, я сейчас название не вспомню. Кто специалист, можете сказать. Опять по улицу в открытую пришел, в каске с оружием, пишет Панк 13. Ну и где СОБР и ОМОН, пишет Волк. Сейчас приедут, заберут его. А, так, это турецкий помпач. Вот-вот, Бендер, я и говорю. По-моему, это традиционный уже помпач для вот этих всех нападающих. Это турецкий Хатсан, пишет Помбон. 18 лет, это первый курс или не поступил, пишет Борис. Или второй курс, я вот, например, в 16 поступил. Не удивлюсь, если стрелка подготовили штаты, пишет Андрей. Ну, это вряд ли, но он мог вдохновляться теми, в кавычках, вдохновляться теми преступниками, которые в США в определенный момент прославились именно нападением на собственную школу, ну, вы знаете. Очередной почитатель Колумбайны, пишет Альберт. Ну, вот Альберт сказал все-таки это слово, поэтому так. Давайте дальше смотреть, что у нас из свежего появляется. Я хочу, чтобы... Так, 4 человека пострадали при стрельбе в университете. Что, 3 погибли, 4 пострадали? Такая информация. Нашли страницу в соцсетях этого человека, где стрелок поэтапно рассказывается, как собирается устроить стрельбу. В посте говорится, произошедшее не является терактом, по крайней мере, с юридической точки зрения. Вот так вот он читает. Я не состоял в экстремистских организациях, не был религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать. Все действия я проводил самостоятельно. Но это абсолютно ничего не доказывает никому. Но сам вот этот нападавший... забаррикадировавшийся в одной из аудиторий университета на данный момент, он вот в соцсетях написал уже о том предварительно, что он собирается сделать, и что он якобы не имеет никакого отношения никакой террористической организации, и он аполитичен. Так, выпрыгиваю из окон. Это мы уже вам показывали, как студенты спасаются. Есть еще один кадр. С другой стороны, давай, Илья, вот и этот момент покажем. Лучше давать без звука. Что? Да, как вариант. Официальная группа Пермского госуниверситета во ВКонтакте разместила призывы к студентам закрыться изнутри в аудиториях, оставаться на местах. Угу. ТАСС отстает, говорят, что неизвестный устроил стрельбу, уже известно, кто это ТАСС, надо побыстрее вам работать чуть-чуть, да. Цитата: «Если бы я не сделал это сейчас, то в будущем все равно бы убил бы кого-нибудь». Тимур Бекмансуров, который предположительно устроил в Пермском университете стрельбу, накануне написал длинный пост в соцсетях, произошедший, по словам, не теракт, и понятно. Преступник рассказывает, что задумал стрельбу... Давно из 10 класса откладывал деньги на оружие, которое смог купить в 18 лет. Он описывает, как получал охотничий билет легально, пройдя необходимые комиссии. Изначально юноша почему-то пишет, вообще-то это мужчина 18 лет, собирался устроить стрельбу в родной школе, но потом передумал. По его словам, он намеренно поступил в Пермский университет, чтобы устроить там бойню. Описывает, что ненавидит себя и любит причинять людям боль. Ну, это понятно, это непонятно одно, как он прошел все эти проверки. Видимо, наши проверки, когда людям выдают оружие, это все фикция. Студенты Пермского вуза рассказали о случившемся. Они сообщают, что здание 8-го корпуса учебного заведения повреждено. Какой-то чел, цитата, просто с дробовиком в бронике зашел, стрелял по людям, просто все расфигачил. Он 8-й корпус просто весь перестрелял. Он начал с проходных, где съезд, шел по улице, стрелял по людям, зашел 8-й корпус, на входе просто все в крови. Похоже, что там будет больше убитых и пострадавших. По данным телеграма канала 112, стрелок ликвидирован. В результате нападения на университет 6 человек пострадали, 5 погибли. Нападавший на Пермский университет оставил в соцсетях послание. Понятно, так, давайте мы сразу это тоже дадим. Уже ликвидирован. Это вот к вопросу о том, где был СОБР. Вот приехал, видимо, СОБР. Еще одно видео из Перми. Там видно, как этот стрелок идет в... университет, просьба без звука дать его, потому что там 100% будет уже... Нет-нет-нет, мы не видели, это ближе гораздо снято. Ближе снято. Его подход к университету. Конечно же, это никакое не травматическое оружие, это дробовик. Наши зрители уже определили, что это турецкий Хатсан. Вопрос какой? Ну, я думаю, что, собственно, такой же, как и в Керчи был, такой же, как и в Казани был. Он действительно в бронежилете. Он в каске, в шлеме специальном. Ну, то есть экипировка у него достаточно серьезная. Давайте посмотрим. Да? Да, показываем сейчас. Смотрите, вот он идет. Или я за тобой не вижу. Вот. Прекрасно видно, что у него в руках дробовик. Крупный. Это помповое ружье. То есть это никакое не травматическое. Тут точно все понятно. Количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5. Да, деревенский парень, знаем уже. Когда уже запретят все оружие, как он мог купить дробовик, пишет Андрей. Количество погибших. Да, в Колумбане тоже полиция не сразу приехала, пишет Эмилио. А думали, что про выборы только будем. Царствие небесное погибшим, пишет Андрей. 7373948, телефон прямого эфира. Его уже ликвидировали, пишет Бендер. Ну вот сообщают, что якобы он уже ликвидирован. Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Так. Еще. Да, количество погибших в результате до 5. И утверждается, что стрелок ликвидирован. Кто же его ликвидировать-то успел, если он был забаррикадирован? На выборах... Так, это не то, это выборы. Выборы пока забудем. Выборы пока забудем. Да, ну, в общем, последние данные, которые у нас есть, это пятеро погибших, несколько раненых и ликвидированный стрелок. Вот на данный... Ну, это последнее, что я видел. Больше пока не вижу. Когда уже соцсети будут мониторить, пишет Андрей. Почему в родном кишлаке не стрелял, почему в универ пошел, пишет Владислав. Какой кишлак? С чего вы взяли, что он вообще из кишлака? Че, просто пострелять решил? Ни террор, ни политика, пишет Панк 13. Ну, Панк 13 по утверждению самого же этого стрелка, который он оформил письменно до того, как пошел стрелять, да, просто вот... Ему в удовольствие убивать людей. Сколько еще нужно трупов, чтобы перестали выдавать стволы кому попало? Каким он нафиг охотником был? Что ему ствол выдали? С кем он на охоту-то ходил, пишет Агафон. Что происходит в последнее время, пишет Трупанов Сергей. Ну что происходит? Жизнь происходит, Сергей. Сельский житель... Нет, не видно. Соцсети и так мониторят, но не все там видно, пишет Ньюс Хабар. Охраны нет на входе, камеры же видно до входа, пишет Юлия. Они мониторят только кодовые слова и определенные цифры, пишет Андрей. Не ликвидирован, пишут, что его заперли в корпусе. Методы отвлечения от выборов с годами не меняются, пишет Игнат. Игнат, какую же вы хрень пишете? Даже стыдно за вас немножко, хотя с чего бы мне должно быть стыдно за чужого мне человека. В соцсетях публикуют видео с ранеными во время стрельбы в Пермском университете. Не знаю... Илья, пожалуйста, отсмотри, потому что у меня виснет все здесь интернет. Отсмотри и скажи мне, ты считаешь, нужно это давать в эфир или не нужно это давать в эфир? А? Не надо? Тогда мы это не будем давать в эфир, то есть это дают в соцсетях, мы в эфир это давать не будем, то есть там жестко очень, да? Ты можешь описать?
Там заблюренное видео, потому что даже для соцсетей это недопустимо. Там на тротуаре видно, что лежит человек. Над ним склонились еще четверо. И в стороне, в паре метров от него следы крови, большое пятно крови. Да, под человеком, судя по цвету тоже.
Источник РБК крови. Сообщает, что стрелка в Перми обезвредили, оружие было нетравматическое. Но то, что оно было нетравматическое, мы и так поняли. Поэтому, в принципе, нам это можно было бы уже и не сообщать. По предварительной информации, стрелка ликвидировали силовики. Это все ваши стрелялки, боевики интернета, пишет Metalhead. Это все ваши стрелялки. Логичнее повысить возраст для получения орудия. Ужас, пишет Света. Света, не только Света. Я вот Нику нам писал по поводу того, что делать. Слушайте, мы уже 10 тысяч раз обсуждали, что с этим делать. И тогда мы пришли к неутешительному выводу, что что-то не делал, все равно вот такие психи будут появляться. Мы можем еще раз зайти на круг здесь и попытаться это как-то обсудить и что-то еще придумать. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте, у меня программа теперь до 10.30, и, собственно, у нас есть там чуть больше 10 минут для того, чтобы мы могли с вами это обсудить и попробовать в очередной раз придумать, что с этим делать. Но в прошлый раз мы не придумали, и еще до этого мы не придумали, и никто еще ни разу ничего не придумал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Друзья, ну да, обсуждали миллион раз. Если с ответами на оружие ничего не добиться, тогда, может быть, добьемся разрешением.
Кстати, подождите секунду, еще говорят, что он задержан, возможно, этот сейчас стрелок, то есть не ликвидирован, а задержан. Ну, не знаю.
Давайте на секунду представим, что кто-то из его окружения в тот самый момент, когда он начал стрелять, был тоже вооружен, допустим.
Кто?
И дал достойный отпор. Ну, допустим, вот, допустим, если вооружить, вот, разрешить вооружаться короткоствовыми людей, ну, просто попросту надо вооружить.
А, людей? Студентов?
Ну, конечно, конечно. То есть я имею в виду, что не запрещать оружие в принципе, мы его не можем запретить, мы только что сказали. То все равно будут такие моменты.
Один тезис. Вы говорите, надо разрешить оружие всем, тогда ему ответят. Есть ли гарантия, что когда вы разрешите оружие всем, что эти все, они не будут такими же сумасшедшими, как он?
Нету гарантии. А ее сейчас нету.
Вот. Тогда как мы решаем вопрос? Что это за решение?
Если государство не может защитить гражданина, то гражданину дать возможность...
Вы предлагаете непроверенным людям еще больше раздать оружие, чтобы побороться с тем, что происходит, как это говорят сейчас, шутинги. На мой взгляд, это увеличит их количество, этих шутингов. То есть вы хотите просто ходить с оружием, вам это нравится, или вам кажется, что вот этого конкретно кто-то застрелил бы. То есть вы предлагаете клин клином вышибать, что ли, или как? Мне кажется, это странным. Почему? Потому что в этом решении как будто нет логики. Вот. А по поводу государства не защищает или государство защищает, ну, можно, конечно, приплести этот тезис сюда. Надо родителей обязательно хоть чуть-чуть смотреть за своими детьми, все в зависимости от возраста и привилегий, заниматься ими больше и качественнее, пишет Халдей. В СССР оружием владело больше народа, случаев шутингов не было, пишет Илья Сергеевич. Да, в СССР владело больше оружием народа, чем сейчас? То есть реально в СССР можно было вот так вот пойти и купить дробовик в 18 лет? Серьезно? Ну не, у моего деда было ружье. Ну, он был серьезный очень человек. А так, чтобы вот так вот у всех, у кого попало, было ружье? Не, ну, такого я не могу себе представить. Зачем выставлять свои планы в соцсеть на всеобщее обозрение, пишет Шнайдер. Шнайдер, когда вы пытаетесь задаться вопросами логичными, анализируя алогичные действия сумасшедшего, у вас ничего не получится. Ну, то есть, зачем? Потому что он хочет этим рисоваться. Потому что он считает, что таким образом он себя как-то там прославляет, что ли, я не знаю. Он сумасшедший. Ну, он дурак. Ну, не дурак, как бы это правильно охарактеризовать. Он в хорошем смысле это надо бы назвать маньяком, конечно. Свихнувшийся. Если женщина сильно нервничает во время беременности, могут получаться такие дела. Нервы в основном от финансовых проблем, зарплаты в регионах, по-моему, всему виной, пишет Сергей. Ну, не знаю, у меня, наверное, мама тоже нервничала во время беременности, и, наверное, зарплата была не очень высокая, но... Надо обезопасить все учреждения такого толка, чтобы вход с любым оружием, холодным либо огнестрельным, был невозможен, пишет Финист. Почему нельзя отслеживать соцсети всех, кто владеет оружием, пишет Алексей. Может быть, это, кстати, вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Рушан, Москва.
Пожалуйста, Рушан.
С детства увлекаюсь оружием, как бы, но так и до сих пор не купил, потому что чисто свой ответ я в себе не уверен. Так иногда, так сказать, употребляю горячительное и эмоционально горячительное. Что хотел сказать по поводу оружия в целом. Понимаете, ситуация в том, что я сам звонил лично вот в интернете компании, не буду рекламу ей делать, за 10 тысяч. Говорит, какой у вас УВД? Я говорю, УВД Измайлов. Он говорит, 10 тысяч, и мы вам сделаем. Я говорю, что от меня требуется? Да ничего, говорит, фотография. Все.
Понятно.
Это было, правда, пару
А вот смотрите, назад. Тимур Бексмансуров описал, как получал разрешение на оружие психолог. Вот этот стрелок. Почитаю сейчас вам. Спасибо вам большое. Приблизительно 13 марта, я цитирую. Я написал заявление на получение охотничьего билета, после чего отправился в психиатрическую клинику по адресу Петропавловской, 74, для получения справки. Психиатром была женщина в возрасте. После того, как она задала мне пару вопросов наподобие «Курите, пьете, наркотики употребляли? Зачем оружие?», попросила у меня приписное, которого у меня с собой не было. После чего сказала о том, что нужно вернуться к ней, но уже с приписным, так как без него выдавать справку она отказывалась. Я знал, что для получения этой справки приписное не нужно, но решил пойти на сотрудничество с врачом, в конце концов проблемы в моем деле мне были не нужны. Вернувшись через пару дней, как прекрасно пишет, обратите внимание, слог-то, он не тупой. Это не тупой человек. Вернувшись через пару дней с приписным и снова попав на прием, я услышал следующее. Цитата. «Я посмотрела записи, и в них написано, что я не доверяю вашим ответам. После этого она предложила мне пройти платного психолога, который находился левее по коридору. Заплатив деньги в кассу, я пошел на прием. Прождав час с небольшим, настала моя очередь. Психолог вновь задала мне те же вопросы, после чего сказала о том, что нужно пройти тест, и ушла за ним». Вернувшись, она сообщила о том, что сегодня я не успею пройти тест, упомянув следующее. Вам нужно пройти тест на тип личности, он большой, примерно на 500 вопросов. После этого попросила меня вернуться через пару дней. После возвращения домой мне не составило труда найти этот тест, прочитать его критерии оценивания и пройти его пару десятков раз за выходные. Вернулся на прием через несколько дней, зная ответы на вопросы, довольно быстро прошел данный тест. Следующий тест, который она мне дала, был тестом с визуальным изображением ситуации, в котором нужно было написать свою реакцию на те или иные события. Так уж совпало, что одной из моих знакомых во время учебы давали данный тест как домашнее задание, и она скидывала его мне. Поэтому и я на него, я знал ответы. Суть следующего теста была в продолжении незаконных предложений, отталкиваясь от прошлых тестов, примерно понимание, какие ответы будут правильными. В конце мне выдавили лист А4 и попросили нарисовать человека и некое несуществующее животное. После сдачи всех тестов пару дней ждал результата, вернулся на прием к психиатру, она сообщила об успешно пройденном тестировании и сначала вручила мне справку для водительских прав, заметив ошибку, передала их, выдала справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. За время нахождения в больнице не покидало ощущение того, что те, кто должны лечить, сами больны. Как вам такое? Как вам такое? Это похоже на письмо дегенерата? Нет. Это интеллектуально развитый человек. Сумасшедший, но интеллектуально одаренный, так скажем, вполне себе. Он прекрасно пишет, он все продумал, он посмотрел все тесты, он везде все проверил. Другое дело, что какого же черта ты говоришь, какой тест будет проходить человек, и отправляешь его домой? Специально, что ли? Ну, серьезно, когда я читаю, как он проходил эти тесты, у меня, в общем, все вопросы отпадают, потому что все эти тесты — фикция. Эти тесты просто фикция. Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми, Минздрав. Задержан он в результате стрельбы. Зачем их задерживают? Почему их не кладут на месте, я не понимаю, специально? Как сообщают студенты Пермского вуза, нападавший учился на первом курсе юридического факультета. Сейчас чаще ожидают эвакуации. Поразительно, поразительно. 7373948. Врачи фикция уж скорее, пишет Андрей. Ну да. Ну а что, нет, Андрей? Ну да. Стрелок знал, когда идти. Полиция спит после обеспечения легитимности. Ай, Хан Касим, заблокировать вас, что ли? А в скольких головах десятиклассников сейчас в данную минуту также зреют такие мысли, например, пишет Metalhead. Мы не знаем Metalhead. Прям сюжет из фильма, пишет Владислав. Готовый литератор, пишет Виктор Корго. Очень хорошо пишет. Да, пишет хорошо. Что доказывает нам, что он не дурак, но он сумасшедший. Он психопат. Интеллектуальный психопат. Бывает такое? Да, бывает. В том числе и в кино. А сейчас опять девочки-поклонницы появятся, пишет Андрей. Но это не сомневайтесь. Запрет любого холодного оружия без вариантов. Зомбирован, что ли? А кто виноват, что все фикция, пишет Максим? Кто виноват, Максим? Ну, говорят, что у каждого преступления, да, и у каждого такого случая есть конкретное имя и фамилия. Здесь нужно идти и спрашивать, как же так вот тест он замечательно проходил. У тех, у кого он этот тест проходил. Зачем они ему давали разрешение? Зачем они ему заранее сказали, какой будет тест, чтобы он мог потренироваться? Почему психолог был платным? Кто виноват? Вот нам все время... Ау.
При этом у них были какие-то опасения на его счет, да. Что они ему дали этот тест. Но сами они при этом сами себя запороли.
При этом у них был платный психолог. Платный, да? А кто в этом виноват? Вот у нас любят рассказывать про власть имущих, которые там какие-то деньги где-то, что-то коррупция, не коррупция. А это что, не коррупция? Ну, это не коррупция. Как считаете, врач, который выдал справку такому человеку на владение оружием, на его руках есть кровь тех умерших сейчас из этого Пермского университета? Трупы на нем тоже или нет? Или он пойдет гулять, у него все будет хорошо? И просто выдаст еще одну такую справку, еще одну такую справку, разрешение одному, второму, третьему. Обратите внимание, что они все по очереди, все эти стрелки, получают оружие легально. Легально получают оружие один за другим, вот эти ублюдки, ну серьезно. Что это за тесты? Как их сдают? Кто эти специалисты, которые определяют, психопат перед ними или нет? Но если мы не можем выдавать оружие, давайте его вообще тогда не выдавать. Вообще никому и никогда. Ну, это просто какой-то запредел. Каждый из этих долбанных стрелков, как их называют, на самом деле убийц, они получали это оружие легально. Со всеми справками и разрешениями они их получали. Система реально не работает. Факт. Все, это факт. Оружие попадает в руки к психопатам. Потому что система выдачи разрешений, лицензирования и прочего не работает напрочь. Ноль. Ее нет. Ее не существует. И хватит уже рассказывать нам про то, что нужно всем раздать оружие, тогда это что-то решит. С чем-то другим надо явно разобраться. Времени у меня больше сегодня нет. Я с вами прощаюсь до завтра. Дальше новости и программа «Револьвер». И да пребудет с вами сила.